Сегодня хотелось бы с вами поговорить несколько об одной теме, которая меня очень интересует, и в последнее время о ней много рассуждаю. Это тема, которая записана в книге «Деяния апостолов». Я буду читать с первой главы, с первого стиха. Там несколько стихов будем читать, но вначале прочитаем самые первые стихи. «Первую книгу написал я к себе Феофил о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Вот до этого текста. Братья и сестры, это интересная мысль здесь написана. Раньше, когда я читал, я не обращал на это внимания. А вот год назад, не знаю почему, меня угораздило записаться на курсы древнегреческого языка, чтобы изучать греческий Нового Завета, и обнаружилась интересная особенность. Вот в этом тексте есть слово, где написано «и чему учил от начала». Вот эта фраза. То есть, первую книгу написал к тебе Феофил о всем, что Иисус делал и к чему учил от начала. Вот эта фраза «от начала», она вроде очень понятная. То есть, от начала значит, вот Христос как начал свое служение, вот это начало, и от начала до конца Он его делал. Но смысл в том, что в этом тексте нет слова «конца». То есть, от начала до конца не написано. Написано «от начала». А где конец? А конца нет, оказывается. Дело в том, что это слово «от начала» имеет еще одну коннотацию, то есть одно значение, такой небольшой оттеночек, что есть начало, которое положено, а конец этого дела еще не наступил. То есть начало есть, а конца нет. Вот как вы думаете, если Христос начал делать, то есть Он является начальником этого дела, то есть Он его начал делать, то кто является продолжателем этого дела? Или кому продолжать то дело, которое начал Христос? Ну, понятно по тексту, что продолжателем этого дела являются апостолы или Церковь Иисуса Христа. И деяния апостолов – это и есть продолжение начала делания Иисуса Христа. То есть Христос в Евангелии начал, потом Он вознесся, а его апостолы продолжили это дело, и поэтому была написана вторая книга, в котором было указано о делах Иисуса Христа, только сотворенных через апостолов или через церковь. И, конечно же, вполне логично предположить, что это дело не закончилось со смертью последнего апостола, апостола Иоанна, который умер в 90-х годах, и это дело продолжилось его учениками апостольских, церковью, и до нашего времени это дело продолжается. И то, что мы сейчас с вами собрались здесь, говорит о том, что на протяжении 2000 лет это дело никогда не прерывалось, а оно продолжалось делаться. И вы знаете, друзья, когда я по-новому взглянул на эту мысль, что мы с вами находимся, или мы с вами входим в труд, который когда-то начал совершать Иисус Христос, продолжили апостолы, продолжили после апостолов так называемые мужи апостольские, продолжили дальше, 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 потом отцы наши. И вот теперь мы с вами не просто живем, не просто, знаете, время, вот как одна сестра сказала, вот я просто жду Христа и хочу сделать это в максимально комфортных условиях. То есть не просто мы живем и ждем, когда же Христос придет, а пока вот Он не пришел, нам надо как-то же время провести, надо, да, ну, надо же чем-то заняться, вот, ну, давайте этим займемся. А вот наша жизнь оказывается наполнена смыслом в том, что мы продолжатели вот дела Иисуса Христа. И в этом плане, друзья, действительно, жизнь человека, она меняет значение свое, да, то есть смысл наполняется. Вот недавно буквально я перечитывал тоже послание апостола Павла, и вот апостол Павел попадает в тюрьму. И вот очень интересный момент, как он оценивает свое положение в тюрьме. И вот давайте мы немножко забудем про апостола Павла и переключимся на чуть-чуть политику. Значит, представьте себе какая-то страна, например, Соединенные Штаты Америки, ну, могущественная страна и достаточно влиятельная. И вот президент Соединенных Штатов Америки, он выбирает послов в разные страны. Например, он считает, вот в Германию вот этот посол пойдет, там, вот в Россию вот этот посол поедет. И в каждой стране мира есть, ну почти в каждой стране мира есть вот послы, вот, допустим, в данном случае Соединенных Штатов Америки. И вот я представляю себе на месте, вот я на месте посла, вот мы сидим там, послы такие, да, и ждем назначение. И один попал в Германию, где там все хорошо, все благоустроено, где хорошие условия. Один попал в какой-нибудь Зимбабве, да, где надо бояться, все, муха ЦЦ тебя как-нибудь укусит, там и помрешь. То есть в разных условиях все послы живут. Но все равно в каждой стране, даже в самый-самый какой-нибудь ужасный, все равно нужен тот человек, который поможет решить проблемы и который будет представителем той страны, которая его послала туда. В данном случае вот представитель Соединенных Штатов Америки. Друзья, вот то же самое и вот наша жизнь. Вот апостол Павел попадает в тюрьму, римскую тюрьму, он там ужасные условия, И он пишет, я совершаю, помните, какие слова он пишет? Посольство в вузах. То есть он воспринимал себя не как человек, который в вузы попал, а он воспринимался человека, который посол неба на земле, вот в данной тюрьме. То есть в тюрьме есть какие-то люди, которые нуждаются в представителе неба на этой земле, которые, у которых есть вопросы какие-то, которые хотят гражданство получить, например. И куда им обратиться за гражданством, вот они в тюрьме находятся. Вот там есть посол, вот апостол Павел, к нему обращаются, мы хотим гражданство неба получить. Он говорит, вот там покаяться надо, принять крещение, исповедоваться. Пожалуйста, выдал документ, все, они послы. А другой пришел, говорит, я вот был раньше гражданином неба, потом отпал, что мне делать? Ну, у апостола Павла есть решение на этот вопрос, да. То есть он полномочный представитель неба на этой земле, в данном случае в тюрьме. У меня к вам вопрос, друзья. Вот просто, вот у вас же фантазия богатая. Вот представьте себе эту ситуацию, что апостол Павел посол неба на земле и в данном случае в тюрьме. Как вы думаете, человеку легче вообще жить и переживать трудности, в данном случае тюремное заключение, когда он понимает, что его миссия быть представителем неба на этом месте, где он находится? Или легче просто влачить свое существование вот в тюремной камере, не зная, что там делаешь? Конечно, друзья, намного легче жить, жизнь наполняется смыслом, намного легче воспринимать обстоятельства, в которых ты находишься, намного легче чувствовать себя более полноценно, если ты понимаешь, что то, что где ты сейчас находишься, ты являешься полноценным, полноправным представителем неба. То есть вот ты это осознаешь. И, конечно же, друзья, это совершенно другая вообще картина жизни. Мне кажется, одна из проблем современных людей, в том числе и современных молодежи, что они совсем понимают, вот кто мы такие. Вот ну, человек родился в верующей семье, там, или пришел в церковь с мира, покаялся, принял крещение. Ну и что теперь-то? Вот, ну что теперь? Вот как бы просто живу, да? Ну надо друзей найти. Там надо семью создать. У кого-то не получается друзей найти, такой немножко одинокий. У кого-то не получается семью создать. У кого-то не получается там еще что-то. А у кого-то что-то получается. И вот человек живет, и вот он не понимает, в чем вообще смысл-то. Вот как дальше жить? Ну, понятно, работа нужна хорошая. Ну, хорошо, работаем. Еще что-то. Друзья, ну вот если ты понимаешь, осознаешь себя, что вот Иисус делал и учил от начала, а теперь это начало продолжается, и мы входим в этот труд. И более того, каждый из нас уникален настолько, что Бог избирает именно нас, чтобы именно там, где мы живем, мы были представителями неба, и мы бы решали проблемы людей, ну, в смысле, с точки зрения как бы их небесных отношений. Друзья, наша жизнь вообще совершенно поменяет смысл, приобретет новое значение, и у нас намного-намного будет более полноценное восприятие всего этого, всей нашей жизни. Вот поэтому первая мысль, которую я хотел отметить, друзья, это вот очень важная для меня лично мысль, чтобы нам осознавать себя, вот осознавать себя, как, кем мы себя кто мы? Вот если вот вас спросить, например, там, как тебя зовут? Меня зовут Сергей, там, допустим. Ну, кто ты? Ну, я человек. Ну, понятно, что человек. А еще кто ты? Вот апостол Павел, он четко понимал. Павел, а потом, как пишет дальше в посланиях? Павел апостол, да? Избранный не человеками, не через человеков, там, в послании Галатам он так пишет. И так далее. Я апостол. А вот кто ты? И вот когда ты воспринимаешь себя как созидателя Царства Божьего на земле, полномочным представителем неба, тружеником, вошедшим в труд, который начал когда-то Христос, потом продолжили апостолы. Когда ты все это понимаешь, жизнь человека, я еще раз скажу, наполняется смыслом, и очень хорошо жить, и легче воспринимать обстоятельства, которые тебя окружают. Вот, друзья, итак, вот эту мысль, она здесь так не очень явно, но она имеется, эта мысль. И вот мне даже было интересно вот такие рассуждения. Значит, апостолы... Теперь они последние дни общаются со Христом до того, как он вознесся на небо. То есть он воскрес, и он 40 дней с ними общается, и он их учит тому, чтобы они были продолжателями того дела, которое он начал. И вот моя проповедь, она называется «Шесть уроков апостолов». Я не знаю, успеем мы сейчас эти все шесть уроков пройти, или мы разобьем на какие-то там подтемы, может быть, в следующий раз закончим, я не знаю, как получится. Ну вот здесь шесть уроков. То есть мне было очень интересно. Вот Христос воскрес, прошу прощения. Он является апостолами. Понятно, что теперь важнейшая задача, чтобы это Евангелие, которое вот Христос совершил, вот эту победу, которую он совершил, как можно быстрее распространилось по всей земле, чтобы люди спасались, чтобы наполнялось небо спасенными, чтобы эта церковь созидалась. И вдруг 40 дней, целых 40 дней ничего не происходит. То есть он является ученикам, он с ними беседует, они никуда не идут, никому ничего не рассказывают, они находятся на одном месте в Иерусалиме и потом в Галилее, но тем не менее все равно никакого продвижения не происходит. Почему? Почему нужны были эти 40 дней? Оказывается, эти 40 дней были очень важны для того, чтобы научить апостолам чему-то. Вот он, Христос, что-то хотел сказать. Апостолам вот эти 6 уроков, он хотел им преподать эти важные уроки, потому что без этих уроков они не способны были бы в дальнейшем совершать то дело, на которое они были направлены. Поэтому, друзья, вот эти 6 уроков, вот эти 40 дней, которые Христос учил, мы постараемся в 1,5 часа уложиться. Там, ну, не бойтесь, не прямо сейчас 1,5 часа, а сейчас, может быть, минут 40 только. Не пугайтесь так сильно. Вот. И еще одна очень важная мысль, друзья, очень важная. Мне понравилась одна притча, я ее читал, когда только уверовал, это было там 20 лет назад, больше даже. И эта притча с тех пор, она у меня вот в голове крутится все время, я ее часто привожу в пример, мне она очень нравится. То есть, когда, представьте себе, Христос, вот он был распят, и когда он, значит, воскрес, и потом он вознесся на небо. И вот давайте представим себе, конечно, в Библии этого не написано, но это можно представить себе, окружают его ангелы, и они говорят: вот Иисус, Господи, ты так здорово, ты все совершил, поздравляем. Ну, не знаю, какими радостными словами они его там встречали, вот такая была радостная встреча. И вдруг один из ангелов спрашивает: Господи, скажи, пожалуйста, вот ты такой подвиг совершил, теперь же необходимо, чтобы об этом узнал весь мир. Он говорит: ну да. А кто это сделал? Кто расскажет? Он говорит: ну как расскажет? Я вот апостолов избрал, 12 человек. Ну, такой, знаете, такая ну, минута такая, вы знаете, смущенного молчания. И он говорит: Господи, ну, прости, ну, при всем уважении, но кого избрал? Ну, Петра избрал. Это вот который отрекся, когда служанка ему сказала, что ты был с этим человеком, он сказал, что я не знаю этого человека, вот ты его избрал, чтобы он пошел всему миру рассказывать, да, вот ты его избрал, да? Он говорит: ну, там еще Фома есть. Это Фома, который вообще не поверил, что ты воскрес, да? Ну, там еще есть этот, Нафанаил. Это Нафанаил, который сказал, что может ли быть из Назарета что-то доброе. Вот, Господи, ну, при всем уважении, но там не было никого получше. Он говорит: ну, вот, я их избрал, других нет. Друзья, конечно, это притча, и это такая история. Но вот что мне нравится в этой истории, что действительно, действительно, в общем-то, люди-то не самые, ну, не самые ораторы, не самые лучшие в мире там какие-то смелые люди. И тем не менее, они действительно стали апостолами, которые потом пошли, и Петр среди иудеев проповедовал, а Фома, мы знаем, в Индию пошел, Андрей дошел по преданию до киевского, ну, будущего киевского, да, государства, там тогда еще ничего не было, конечно, ну и так далее, и так далее. То есть все эти люди пошли, и, конечно, они выполнили свою миссию. То есть если кто-то из вас может смущаться и сказать: ну, хорошую мысль сказал брат Денис, что вот апостольство совершать, посланничество совершать, даже вот где бы ни находился, я представитель не это все замечательно, замечательно, но это относится не ко мне, а к людям, у которых есть на это способности, у которых на это есть какие-то таланты, у которых на это есть какие-то данные какие-то. Друзья, вот мы можем сказать, что у апостолов особо данных не было. И масса людей, которые в жизни церкви на протяжении 2000 лет совершали великие духовные подвиги, у них особых данных не было. Но Бог этих людей учит, и с течением времени эти люди они приобретают эти данные, они приобретают. Мне очень нравится тоже пример, когда ангел сказал Саре, или Бог сказал Саре, что у нее родится сын. Помните, как отреагировала Сара? Она рассмеялась. И это совершенно правильная реакция. Когда человек смотрит на самого себя, ему должно быть смешно. Это вот вообще нормальная, здравая реакция человека, который смотрит на самого себя. Вот есть люди, которые смотрят на себя и говорят: ну ничего, нормально так. Но это такие люди, знаете, они ну, еще слишком глупы, так скажем, да. Прошу прощения за это слово. Вот. Но когда человек смотрит на себя объективно и смотрит на свои силы, на свои способности, на свой разум, на свои возможности, ему должно быть очень смешно. Вот. И Сара смеялась. Но когда она посмотрела не на себя, а на Бога, написано, вот она верою посмотрела на Бога, вот тогда она обрела силу. Тогда она обрела силу, и она стала способна. Написано, она стала способна. И она родила сына. Друзья, то есть вот эта мысль, она и здесь имеется. Пока Петр смотрел на себя, пока Петр говорил, что «да я не отрекусь, даже если все отрекутся, вот я там, все у меня получится», он ни на что не был способен. Но когда вот он пообщался с Богом и научился смотреть на Бога, то вот эта сила Божия, эта вера, или сила Божия через веру, это благодать Божия, она преобразила Петра, и он стал камнем. Он стал действительно тем человеком, на котором базируется церковь. И мы все сможем, друзья, это сделать. У нас у всех получится, если мы сможем научиться от Христа вот тем урокам, которые он преподавал, друзья. И если кто-то считает, давайте я повторю еще раз эту мысль, что если кто-то считает, что быть посланником неба или быть представителем неба на этой земле в тех обстоятельствах, где я живу, это не для меня, то вы ошибаетесь. Это для вас, Если вы будете исполнены Божьим присутствием, вы сможете стать представителем неба, вы сможете стать тем человеком, который действительно и сам наполняется смыслом жизнь, и других людей наполняет смыслом жизнь. Я знаю один случай такой, тоже его как-то уже рассказывал. Вот, и в этом случае такой интересный. В общем, в одной маленькой-маленькой-маленькой группке, там буквально 5 бабушек, сестер верующих, и уверовал один мальчик, лет 14, наверное. Ну, реально, вот как он там оказался, вообще неизвестно. Занесло его в церковь, и то ли внук чей-то, то ли еще что-то. Ну, в общем, уверовал. Мальчишка такой, лет 14, и принял крещение тоже в 14 лет. Вот. А служитель в этой церкви, он приезжает издалека, там, километров за 200. И вот так совпало, что вот там, где они собираются, это вот маленькая-маленькая группка, там, получается, брата нет, вот они собираются, поют, там, читают Библию, а он там, парнишка молодой совсем сидит тут. И недалеко от этого дома молитвы, значит, умирает один человек. Ну, точнее, не умер, а умирает, то есть процесс идет, в общем, он болеет. И вот об этом верующие узнали, тоже какой-то то ли родственник, то ли там знакомый, и все дело уже к тому идет, что он скоро помрет, вот буквально пару дней осталось. И этот мальчишка звонит этому служителю своим приезжим, говорит, срочно приезжайте, умирает человек, хочет исповедоваться, ну, или его надо посетить как-то, рассказать ему о Боге, он вообще не верующий человек совершенно, как-то нужно его посетить. А служитель говорит, я не могу приехать, я нахожусь очень далеко, я уехал на конференцию, там за 1000 километров я не могу приехать. Я, говорит, сейчас попытаюсь кого-нибудь найти. Он перезвонит, говорит, никого найти не могу, потому что все разъехались, никто не может приехать. А мальчишка говорит, а что мне делать? Он говорит, ну иди сам тогда этот служитель. Ну как я сам пойду? Это там дядька взрослый помирает, а я мальчик 14-летний, как я пойду? Он говорит, ну помолись и иди. Ну, в общем, эти бабули постятся, а мальчик пошел. Вот. Потом эту историю рассказывает дальше уже этот умирающий. Он, кстати, не умер. Он потом выздоровел. Вот. Он говорит, заходит этот мальчик 14-летний. Я думаю, ну, зашел мальчишка, зашел. А когда он начал говорить, мне показалось, что это ангел Божий говорит. Вот настолько в нем была сила, вот настолько он, ну, как бы не то, что он там кричал, там, да, допустим, или возвещал что-то, нет, он говорил простым каким-то голосом, но вот слова, которые он говорит, настолько касались сердца этого человека, что потом прошло время, он выздоровел, и вот он был впечатлен вот этим силой, которая действовала от этого молодого человека. Почему? Потому что он был немощный сам, да, он не имел талантов, но он шел в смирении, вот как вот Давид шел на Голиафа, и церковь за него молилась, и у него была благодать Божия. Друзья, поэтому вот апостолы, они тоже научились от Христа вот этому смирению, да, вот взяли у него эту силу, и они стали вот этими представителями неба. И у нас получится, если мы тоже пройдем по этому пути. Поэтому вторая мысль, о которой я вот так подробно тоже говорил, она заключается в том, что нам необходимо верить в то, что Бог может нас изменить и сделать способными быть Его представителями. Итак, какие же уроки в течение 40 дней, каким урокам научил Христос апостолов, чтобы они потом смогли эти уроки применять или вот эти навыки применять? Первый урок, который я хотел отметить, это 3 стих. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Друзья, вот о тех уроках, здесь 6 уроков, а о каждом из этих уроков можно 1,5 часа говорить. Реально, это очень большая тема. Мы только введение. Вот вы заметили, что до этого было только введение, да? И оно уже минут 20 длилось, наверное. А вот теперь каждый урок. И каждый урок тоже очень большой. И вот здесь вот, обратите внимание, Христос учил их общаться с самим собой. 40 дней он с ними являлся. И вот здесь возникает вопрос. Но ведь они в течение 3 лет с ним общались. Они каждый день с ним общались. И здесь возникает вопрос, зачем он еще 40 дней с ними общался, являясь им каждый день? Оказывается, общаться со Христом, который был на земле, и общаться со Христом прославленным – это разное. И умение тоже разное. Ну, вы помните, было 2 человека, Клеопа и второго, мы не знаем, как его звали, они шли из Иерусалима в Емаус. Это люди из числа 70 учеников. Они тоже общались со Христом, ну, почти каждый день. То есть это редко, чтобы они с ними общались. Разумеется, они его знали хорошо. Так вот, эти, значит, 2 человека, они шли в Емаус, и они встречают Иисуса Христа. Они его знали очень хорошо, и они его не узнают. Они его не узнают. Они общаются с ним долго, и они его не узнают. Вы помните, в какой момент времени они его узнали? Когда они его узнали? Когда преломлял хлеб. Они его не узнали. Почему они его не узнали? Потому что он уже был в прославленном теле. И вот умение общаться со Христом, которого не видно, воскресшим Христом, это умение, которое надо приобрести. Вот мы с вами сейчас находимся здесь. Вот давайте проведем такой мысленный эксперимент. Я его часто предлагаю провести молодежи или подросткам. Представьте себе, что у нас появились очки, которые мы надеваем, эти очки, которые помогают нам видеть духовный мир. То есть как бы такая дополненная реальность. То есть мы видим реальный мир, и видим духовный мир. Вот, вот представьте, что мы надели и посмотрели вокруг. Что бы мы увидели? Вот как вы думаете, что бы мы увидели? Ну, во-первых, мы увидели бы ангелов, согласитесь, да? То есть вокруг нас ангелы. Помните, однажды такие очки Елисей надел Гиезию, помните, да? Гиезий сильно переживал, что там вокруг очень много людей и врагов. А Елисей говорит, так те, кто с нами, больше тех, кто с ними. Гиезий говорит, а кто с нами? Никого нет с нами. Ну, тогда Елисей помолился, и Гиезию эти очки наделись, ну, в духовном смысле, конечно. И он увидел огромное полчище ангелов и моментально успокоился. Друзья, вот человек, который имеет способность видеть духовный мир и вокруг себя видит, вот, например, ангелов, он моментально успокаивается, ему становится легче. Что бы мы еще увидели, если бы мы надели эти очки, как вы думаете? Ну, давайте представим злых духов. Мы, знаете, вот однажды я в собрании спросил, вот у нас было собрание, я спросил, братья и сестры, как вы думаете, вот сейчас проповедовал Слово Божие, там, по-моему, 2 или 3 проповеди у нас было, и каждый из вас получает какой-то багаж Слова Божия, и вот мы пойдем домой. Как вы думаете, кто из дома молитвы уйдет самый-самый нагруженный Словом Божьим? Кто больше всех уйдет со Словом Божьим? Я уверен, что сатана. Вот самый нагруженный уходит сатана. Почему? Написано, ко всякому слушающему Слово подходит сатана. И что делает? И забирает, и похищает. Я убежден, друзья, что с каждого собрания грузовики уезжают со словом, понимаете? Не, реально. Оно же, Слово Божие, сеется в изобилии. Ну, кто-то взял все в сердце немножко. Но подходит сатана, написано, и ко всякому слушающему слово о царстве, ко всякому подходит сатана и похищает. Ну, конечно, если человек дает похитить. И вот этот сатана забирает. Поэтому если бы мы сейчас надели эти очки духовные, мы бы увидели ангелов, которые ополчаются вокруг нас, и мы бы увидели сатану, который подходит к одному, ко второму, к третьему, и пытается забрать то слово, которое сеется. Что бы мы еще увидели? Мы посмотрели на сестру или на брата, который, например, там вредники, там брат какой-нибудь, там, или сестра какая-нибудь такая не очень. Вот, и у нас отношения с ними не очень хорошие. Но если бы мы надели очки, мы бы увидели, что это не просто вредники, брат или какая-то сестра, а что это возлюбленное Божье дитё, за которое Христос умирал. Ценность этого человека мы бы увидели. По-другому бы стали относиться. И, конечно, друзья, мы бы увидели Иисуса Христа. Потому что написано, где 2 или 3 собраны во имя мое, там и я посреди их. Вот мы с вами верим, что Христос здесь или нет? Верим. А теперь мне давайте вопрос задам. Вот вопрос только очень важный и очень честный, надо ответить. Как вы думаете, если бы вы реально увидели, что вот на этой лавочке реально, вот прям реально сидит Иисус Христос, ваше поведение на собрании изменилось бы после того, как вы реально его увидели? Или оно осталось бы таким же, как и сейчас было? Изменилось. Значит, вы не до конца верите, что он сейчас здесь есть. Так же, да? Ну, то есть не до конца воспринимаем. То есть вот все-таки мы верим где-то, вот знаете, то есть если нас спросить, вы верите, что Христос здесь? Мы-то скажем, что мы верим. Ну, как не сказать, мы же читаем это в Библии. Но эта вера, она какая-то такая, ну, где-то в глубине, она где-то есть, но она совсем не такая, как если бы мы реально увидели, видели бы Христа здесь. Поэтому вот эта мысль. Друзья, научиться воспринимать Христа воскресшего, ну, значительно сложнее, чем научиться воспринимать Христа живого, если бы он здесь сидел, находился рядом. И поэтому вот Христос учил учеников в течение 40 дней, он учил общаться с ним, с воскресшим. То есть тем, который, ну, достаточно сильно отличается от невоскресшего, да, то есть какое-то есть изменение. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что представьте себе вот этот посол, да, посол неба, он отправляется в другую страну. У него должен быть способ коммуникации со своим сюзереном, да, то есть или со своим президентом в данном случае. Если посол находится в какой-то стране, и его там задают какие-то вопросы, он же должен не свою волю выражать, он должен выражать волю того представителя, кто его направил, да. И для этого у них должна быть какая-то связь, он должен спросить там, что-то посоветоваться как-то. Но сейчас телефонная связь есть. Вот представьте, апостол Павел находится в вузах, ему же там нужна связь с Христом, чтобы каким-то образом людям отвечать. Откуда он будет брать информацию-то? Друзья, и вот это очень важно. Если бы апостолы пошли по разным странам, там кто в Индию, кто куда-то еще, там я не знаю точно, куда все они пошли, но они в разные страны пошли. И если бы они не научились общаться со Христом, то очень долго они бы не смогли прожить на той информации, которую они получили, общаясь со Христом эти 3 года. У них должна быть постоянная связь. Друзья, это очень важно для нашей жизни, потому что многие христиане, к сожалению, они не умеют со Христом общаться. Не умеют. Вот они пока живут в родительском доме, там папа с мамой, ну, что-то объясняют. Ходят в собрание, например, ну, там пресвитера объясняют, проповедники. А вот человек остался один, и он не знает, как поступить. У него какой-то вопрос возник, а он не знает, как на него ответить. У него надо какую-то проблему духовную решить, а он не знает, что делать. Вот не знаю. Вот одна из серьезных проблем, но это больше к семейным, но я сейчас братьям скажу. Вот тоже эта мысль очень важная. Вот, братья, вот вы должны эту мысль извлечь. Вот есть такой текст в Библии. Каждой жене глава кто? Муж. А каждому мужу глава Христос. Так вот, есть такая проблема. Вот когда у жены вот ей тяжко на сердце, вот ей хочется поплакаться, пожаловаться, кому он должна плакаться и жаловаться? Мужу. А когда мужу тяжко на сердце, ему хочется поплакаться, пожаловаться, кому он должен плакаться и жаловаться? Вот. А многие мужья женам жалуются. Понимаете? А жены не выдерживают, у них нет таких функций. Они не выдерживают, у них начинают сбои какие-то всякие происходить. Вот. Получается, что человек, парень растет, молодой парень, ну, как бы сил набирается там, набирается энергии всякой, да, а потом, когда женится, а со Христом общаться не может. Вот тут жена что-то там капризничает, дети рождаются, какие-то сложности там, болезни пришли там, или, может быть, материальные трудности, а он не знает, что делать. Ему надо спросить у Бога, а он не знает как. Библию читает, она для него непонятна. В церкви, в молитве не научился, ничего не умеет, и человек приходит в духовный кризис, и он реально не может жить, просто реально. Поэтому, друзья, это относится к братьям и сестрам. Мы, вот вы сейчас в молодом возрасте, но уже достаточно в таком возрасте, когда вы как бы выходите за границы чужой ответственности. За вас отвечали родители, пресвитера, а сейчас вы переходите эту границу, как апостолы приходят границу, когда они общались со Христом, а сейчас на самостоятельное служение пойдут. Они должны научиться общаться со Христом. И вы должны научиться общаться со Христом. Вот ко мне в церкви приходят люди и спрашивают: вот, Денис, у меня такой вопрос. Вот как в этой ситуации поступать? Почти всегда, в 99% случаев, я сначала задаю вопрос: что по этому поводу написано в Библии? Вот что по этому поводу написано в Библии? Почти всегда люди отвечают: мы не знаем. То есть человеку не хочется вникнуть, что Бог говорит по этому поводу. Ему не хочется со Христом пообщаться. Ему проще избрать путь. Вот есть пресвитер церкви, он все знает, я его спрошу. Неплохо, что человек спрашивает. Это хорошо, что человек спрашивает. Но плохо, что человек не умеет сам общаться. Поэтому, друзья, нужно научиться. Нужно научиться читать Библию, чтобы она давала ответы на вопросы. Нужно научиться читать Библию, чтобы она умела утешать. Написано все Писание богодухновенно и полезно. Для чего? Писание полезно для чего? Для научения, для обличения, для утешения, да? Для наставления в праведности. То есть вот это слово должно научить вас. А можно ли сказать, вот, что вы, читая Священное Писание, и это Священное Писание отвечает вам на вопросы, наставляет вас, утешает вас, учит вас? Если этого нет, значит, вы подвергаете себя риску. Риску в какой-то момент времени, когда не будет рядом человека, который поможет, остаться в состоянии вакуума, и у вас не будет связи со Христом. Друзья, то же самое молитва. Это большая тема, еще раз сказал. То же самое молитва. Люди, многие не умеют правильно молиться, не знают, не находят в молитве утешения, не находят в молитве возможности излить свои переживания Богу. Для них это формальность какая-то. И поэтому такие люди тоже в какой-то... То есть они какое-то время еще способны жить, вот когда мы в обществе... Ну, знаете, как вот иногда такое не очень, правда, хорошее сравнение, вот когда вот ведро с раками, да, вот есть раки там, кто-то помер уже, а кто-то еще живой. И вот хотя бы один рак живой в этом ведре, и все шевелятся, потому что, ну, как бы он шевелится, и все шевелятся. Вот. Но если достать их и разложить, то видно, что кто живой, кто нет. Вот то же самое, друзья, здесь. Пока мы в обществе, как бы вроде нормально. А когда вот остался один на один, когда подрос, семья получила своя, и когда какие-то трудности, еще что-то, и вот тогда вот эта проверка. Очень важно, чтобы человек сам лично мог общаться со Христом. И поэтому он учил апостолов общаться с собой. Заканчивая эту мысль, друзья, хочу вам напомнить еще раз ее, что вот пока вы в таком возрасте, где еще большой ответственности нет, учитесь общаться со Христом воскресшим через Слово Его, через молитву, через общение. Вот учитесь этому общению. Оно жизненно необходимо. Очень важно, потому что если вдруг, я еще раз скажу, обязательно это время придет, когда наступит ваша ответственность, тогда вам это понадобится. Если вы этого не научитесь, вам будет очень тяжело быть христианами, да, очень сложно это будет. Второй урок, который он учил их, прежде чем я прочитаю стих, я расскажу вам одну историю. Значит, был один мальчик, не знаю, это история правдива или нет, немножко похоже на какой-то такой рассказ вымышленный, но может быть и правда. Значит, один мальчик жил, и он когда-то увидел самолет. Летит самолет на небе, и вот так его это восхитило, что летит самолет, что он решил, загорелся лететь на самолете. Ну и как-то упросил папу, и папа его в какую-то поездку с собой взял. И вот они летят на самолете, и мальчик просто в восторге был о том, что это машина огромная, тяжелая, что он взлетает, что он разгоняется, облака. И он решил быть летчиком. Ну и папа говорит: ну хорошо, хочешь быть летчиком, пожалуйста, будешь летчиком. Проходит время, он вырастает и поступает в летное училище. Подал документы, его приняли, знаете, он в предвкушении. Он всем рассказал, что он будет летчиком, и он в предвкушении этой учебы. Открывается дверь, он в первый день заходит, там общежитие, разместился. И вот он заходит в класс. Первый учебный класс, первый учебный день, он сидит за стрепетом, садится на парту, выходит преподаватель и говорит: здравствуйте, у нас будет такая-то учебная программа. Значит, первый год мы будем изучать там физику, математику, химию, сопромат, вот это, вот это, вот это, а второй год вот это, вот это. Мальчик слушает, ну, юноша уже слушает, слушает. Какая физика, какая математика, какой сопромат? Самолет где? Где самолет? Хочу летать. А ему говорят: да самолет еще, ну, как до Луны, да? То есть самолет только будет... ты сначала все это выучи. Вы знаете, чтобы человеку научиться летать, чтобы вот взять штурвал в руки, да, и вот надо сначала очень многому другому научиться. В том числе и физическая подготовка, в том числе и какие-то, может быть, вот, например, английский язык надо знать, потому что пилоты переговариваются на английском языке. То есть какие-то вещи, которые, казалось бы, никаким образом не относятся вот к основной твоей деятельности. Но чтобы вот взлететь, нужно изучить вот это. И вот текст, который я хочу прочитать. Следующий стих, следующий урок. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима». Друзья, до этого Христос говорит: вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли. А теперь он говорит: не отлучайтесь из Иерусалима. Как будто бы вот эти два повеления входят в противоречие друг с другом. Вы будете мне свидетелями до края земли, а теперь не отлучайтесь из Иерусалима. Петр сказал бы: Господи, а как мы будем свидетелями до края земли, если мы должны не отлучаться из Иерусалима? Друзья, вот следующий вывод, который я хочу сделать из этого текста. Человек должен научиться делать те дела, которые ему говорят делать сейчас. Понятно мысль, да, друзья? То есть у нас у всех планов громадье. То есть у нас у всех желание какие-то огромные свершения совершать, какие-то огромные дела делать, какие-то вот такие вот великие-великие чудеса творить. Но у нас есть то дело, которое нам было поручено. И вот это дело, которое нам поручено, необходимо делать. Его необходимо совершать. Ну вот, расскажу один пример. Вот я как-то посетил одного брата. Ну, сидим с ним, общаемся. А этот брат, он, ну, на Казани в церкви, не наша церковь на Казани, он как бы в другой церкви. Вот. Ну, я с ним дома сижу, разговариваю, и он жалуется, знаете, жалуется на всех. Значит, в церкви плохие служители. Ну, ладно. Прошла тема про служителей, коснулась, значит, правительства. Но здесь вообще досталось и Путину, и всем на свете. Все плохие. На работе тоже люди плохие. Знаете, вот я сижу, слушаю, и он говорит о очень многих проблемах в церкви, в братстве, в городе, в правительстве. В общем, все такая проблема. Вот. И причем, ну, что-то он говорит достаточно справедливо, что-то нет. Вот я слушаю, ну, долго слушаю, потом говорю: слушай, а вот у тебя шкаф, и на шкафу дверка на одном петле держится и висит. Почему? Он только, знаете, он даже остановился такой. При чем тут дверка? Я говорю: ну, вот скажи, пожалуйста, вот почему у тебя дверка висит на одной петле? Он говорит: а при чем тут это? Я говорю: у меня есть такое стойкое впечатление, я ему говорю, что если ты возьмешь отвертку и прикрутишь эту дверку, то твоей жене от этого будет намного больше пользы, чем если бы даже Путина сменил кто-то другой. И в церкви другого пресвитера бы избрали. То есть вот эти глобальные проблемы, они тебе как относятся-то? Кто тебе вообще поручал этим заниматься? Разве ты, ну, поставлен, что ли? Это твое дело, что ли? Твое дело дверку прикрутить? Ну, прикрути ее, и все. И твоя жизнь станет лучше, и счастливой будешь, и жена тебе хороший обед, ну, ужин сварит. И все тебе будет потрясающе. А когда дверку прикрутишь, у тебя еще наверняка какие-то там, я не знаю, другие дверки найдутся. Вы знаете, друзья, он сидел, самое интересное, он сидел вот так вот, просто смотрел на меня минуту, наверное. И это было, ну, наверное, года полтора назад. Позавчера он мне звонит, этот человек, и говорит: Денис, ты знаешь, я понял, что ты прав. А я уже ничего... А в чем я прав? Я не знаю. Время прошло уже сколько. Я говорю: очень рад, что я прав. Ну, а в чем? Он говорит: я понял, что я должен прикрутить дверку. А я не могу забрать, какую дверку? Я уже забыл про эту историю. Думаю, что за дверку? Я говорю: точно? А мне же хочется какие-то вопросы. Я говорю: да. Вот если я прикручу дверку, в моей жизни много что изменится. И я вспомнил. Друзья, я в этом убежден. Я 100% в этом уверен. Вы знаете, есть такая теория, вот я расскажу вам ее. Давайте представим себе дом. Вот есть дом, в котором все идеально. Все хорошо сделано, дворик чистенький, все покрашено, все ремонт изумительный, все хорошо. И вот хозяин этого дома очень доволен этим домом. И вот у него такие окна, такие, форточка есть в этом окне. И вдруг случайно, не знаю по каким причинам, то есть кто-то камень бросил или еще что-то, эта форточка разбивается. Вот разбитая форточка. И вот человек заходит в свой дом, у него все идеально, люстра красивая, пол чистый, все хорошо. И вдруг одна разбитая форточка. И вот эта разбитая форточка, она вот так сильно его вот гнобит, что он бросит все свои дела, пойдет, купит стекло, застеклит или вызовет мастера и починит эту форточку. И будет спокоен, что весь дом хороший опять. Теперь другая ситуация. Дом, в котором все плохо. Все там, полы вздыбленные, там везде дырки какие-то там, кран не работает, там вообще все разбито, двери все вот так висят. Вот, и в этом доме единственное, что нормально, это форточка. Вот она нормальная, целая форточка, значит. И вдруг какой-то камень, и форточка разбивается. Вот смотрит этот человек на этот дом, на эту форточку, и думает, поменять форточку или не поменять? И думает, вот если я поменяю форточку, что изменится? Ничего же не изменится. Весь дом ужасный. Есть форточка новая, нет форточки новой. Принципиально ничего не поменяется. Вот, и этот человек ничего не делает. В психологии вот этот эффект называется эффект нищего. То есть нищему кажется, что маленькое дело, которое он должен сейчас сделать, оно ни к чему не приведет. В глобальном масштабе ничего не поменяет. Но давайте представим, что этот человек вот поменял сегодня форточку, а завтра починил дверь, а послезавтра к стулу прикрутил ножку, а послезавтра там еще что-то сделал. Вот за год сколько изменений в его доме будет? 365 изменений за год. Так же, да? То есть через год его дом будет идеальным. И вот человеку кажется, что вот то дело, которое мне сейчас поручено, вот я за это дело сейчас отвечаю, вот я за него сейчас отвечаю. Но оно настолько мелкое, оно не нужно никому. Зачем я его буду делать? И он не понимает, что через это маленькое дело он готовит себе большое будущее. Вот этот, если этот мальчик не сможет выучить английский язык, математику, физику, пройти физкультурную подготовку, он не сможет быть летчиком. Он не сможет быть большим делом. Друзья, вот апостолы не смогут пойти до края земли, если они сейчас не научатся просто слушаться маленького задания. Вот не отлучайтесь из Иерусалима. Друзья, как говорят китайцы, путь в 1000 миль начинается, там, в 1000 километров начинается с одного шага. То есть надо сделать вот тот шаг. Я вам скажу, друзья, в церкви, вот у нашей церкви, там, в других церквях, я знаю, или вот лагере, вот я там за лагерем руковожу там детским. Большая проблема найти человека, который может делать порученное дело. Вот все люди мечтают о громадных планах. У всех, вот я буду. Делай то дело, которое ты сейчас можешь сделать. Вот тебе сказали, например, навести порядок. Но сделай так, чтобы идеально было. Вот расскажу вам пример про одного человека, который устроился на ферму работать. А его... Ну, взяли там, не знаю почему, и посадили бухгалтером работать в какую-то просто непонятную, значит, это, ну, как бы, в какой-то подвал там, он сидел там и какие-то цифры считал очень. И вот его очень сильно беспокоило, что он бы хотел большие должности, он считал себя более достойным работы. И вот хотел, а сидит в этом подвале. И однажды ему директор сообщает, точнее, не директор, а его начальник сообщает, что самый главный попросил сделать бухгалтерский отчет для какой-то презентации. И вот этот человек думает, вот как сделать отчет таким образом, чтобы это было удобно, чтобы максимально хорошо сделать. А все отчеты, они делают стабильно. Этот человек потом расскажет. Я представил себе, что я взял этот отчет, который вот этот стандартный, выхожу на презентацию, это же неудобно, надо все перелистывать. И он потратил на этот отчет много времени и сделал его очень удобным. Этот отчет передал своему начальнику, начальник передал своему начальнику, начальник передал своему начальнику, и в конце концов дошло до генерального. И когда генеральный увидел этот отчет, какой у него был вопрос? Кто сделал? И ему показывают вот этого, понимаете? Который там и в подвале. Он говорит, иди сюда. Ты сделал отчет? Я. А как ты сделал так хорошо? Кто тебя научил? Ну, я подумал. Ну, это уже редкость, человек. Подумал. Это необычно в наше время. И он говорит, а ты можешь еще? И, друзья, и он его поднял. То есть, во-первых, он познакомился с генеральным, да? То есть, через короткое время этот человек занял большую должность в этой фирме. Почему? Потому что он не мечтал о большом, а он делал хорошо маленькое. Друзья, вот вы все должны научиться. Не надо мечтать там, или думать там, о президенте. Прикрутить эту полку и прикрутить ее так, чтобы она хорошо работала. чтобы она не скрипела, чтобы не косилась. Сделайте хорошо. Обязательно будет следующий шаг. А если вы будете только мечтать о большом, то так и останетесь мечтателями. И у вас все будут виноваты. Будут виноваты родители, виновата церковь, виновато правительство. Все вокруг будут виноваты. Вот вы один не виноваты. А на самом деле, друзья, научиться делать маленькое дело, но делать так, чтобы оно было идеально, это крайне редкий дар и крайне редкое умение. И именно вот это необходимо развивать в себе. Потому что даже самое-самое маленькое дело, но сделано идеально, оно выбивается из колеи, из серии всех остальных дел и сразу становится заметно. Не помню, кто сказал это, какой-то известный бизнесмен сказал такую фразу. Его спросили, на чем сейчас можно заработать? Все ниши заняты. Он говорит, займитесь любым делом и сделайте его лучше других. И заработаете. Друзья, вот то же самое в духовном. То же самое. Я еще раз говорю, что многие братья, они переживают, вот как бы мне, например, там какое-то большое дело делать. У каждого из нас маленькое дело есть. Там, я не знаю, вот с аппаратурой с этой, там, с этим лагерем, с устройством лагеря. Кто-то делает... Ну, так, знаете, лишь бы не придрались. Вот предошел человек, ну, вроде как сделал, а кто-то подумал, представил, позаботился, что-то предпринял, да, лишнего, и сделал так, что это маленькое дело, но на него сразу все обращают внимание. Вот это здорово. Друзья, поэтому второй урок, это урок, который учит нас тому, чтобы мы умели делать маленькие дела. Но умели их делать тому, как говорит Христос. Вот маленькое дело апостолов. Ждите в Иерусалиме. Все. Ваша задача ждать. И они ждали. И они ждали, сколько нужно. Они были послушны вот этому маленькому делу. Они его выполнили. И это была какая-то часть подготовки, друзья. Может быть, они сами не понимали, какая, но это была часть подготовки. Ну и последний урок на сейчас, потому что я чувствую, что вы уже чуть подустали. Друзья, оно почему неразрывно? Потому что оно очень похоже. Третий урок очень похож на второй урок. Они прям рядышком идут. «Поэтому они, сойдясь, 6 стих, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти». Братья и сестры, вот если бы вы меня спросили, Денис, расскажите о своей семье. Сколько у вас детей, как вы живете? А я бы сказал, не ваше дело знать. Вот это как бы выглядело? Вот что бы вы потом сказали обо мне, людям, которые... Вот, как там Денис побыл у вас в гостях? А вы бы сказали, ну, так, знаешь, как... Странный он какой-то, да? А вы бы спросили, Денис, а вот кем ты работаешь? Не ваше дело знать, да? И вот на все вопросы отвечал бы, не ваше дело. В общем, друзья, вот это выражение с уст Христа, не ваше дело, оно звучит, ну, как бы немножко грубовато, согласитесь, да? Господи, когда ты восстанавливаешь царство Израилю? Не ваше дело знать времена и сроки. Ну, звучит грубовато. Почему Христос так достаточно резко сказал апостолам? Достаточно резко. Почему? Потому что это следующий урок. Урок заключается в том, что человек должен быть сосредоточен на том, за что он ответственный, и не быть сосредоточенным на том, за что он не ответственный. Вот приведу маленький пример. Этот пример как-то приводил, по-моему, даже, по-моему, Миша Голубин приводил, но я приводил еще до него, поэтому у меня есть право. А, смотрите, какая ситуация. Значит, вот представьте, вот у меня в Ютубе есть проповеди, которые выкладываю я, или кто-то другой выкладывает, по-разному там бывает. И у этих проповедей есть название. Например, есть такая проповедь, называется у меня, значит, «О последних днях», то есть «Признаки пришествия последнего времени». Но я там не говорю о чипах там, или о чем-то, я не говорю об этом, а говорю о том, что в последнее время будут люди, которых прельщают, там, эти лжеучители, вот такие вещи. И у этой проповеди много просмотров, и подпись такая, что типа мы разочарованы, потому что мы-то думали, что там будет об антихристе, о чипах, о вакцинах там, и все такое, а ты там говоришь о смирении. Ну, конечно, ерунда какая-то. Смирение, кому нужно. Вот. А потом есть проповеди, в которых такие названия, типа, знаете, ну, как-то, как победить грех, там, еще что-то. У них тоже просмотров так не сильно много. А есть проповедь, называется «Как понравится брату». Вот. Проповедь для сестер «Как понравится брату». Колоссальное количество просмотров. Там десятки тысяч просмотров, даже сотни тысяч просмотров. Самая популярная проповедь. Вот. Или, например, представьте себе, что вы в городе повесите объявление. В нашу церковь приглашаются слушатели. Будет тема проповеди, например, допустим, я не знаю, о взаимопомощи другим людям, о благословениях добродетели. Ну, много людей придут или нет? Или такая проповедь будет: о признаках в последнее времени чипы и Билл Гейтс, например, да, допустим, который там вакцинирует всех на свете, да, через вакцину, там, да, через этот. Друзья, соберутся толпы людей. Толпы людей соберутся. Вот эта мысль. Апостолам не ваше дело знать. То есть это вообще не ваше дело. Человеку свойственно желать знать то, чему знать вообще не нужно. То есть он не должен в этом разбираться, он не должен в этом знать, он не должен это изучать. Это тема, которая не его. Но ему очень хочется в нее вникать. А тема, которая его, это другая тема. Вот ему там не очень интересно. Поэтому, друзья, вот эта мысль, она очень для нас важная. Вот не ваше дело. Человек должен научиться ограничивать самого себя. Вот я еще это скажу, друзья, уже говорил о том, что вы переходите эту границу ответственности. До этого там родители за вас отвечали, там братья отвечали, пресвитера, а вы через какое-то время как бы сами принимаете решение. И вот одно из признаков взросления, то есть или одно из свойств взрослого человека, чем отличается взрослый от ребенка? Там очень много всяких критериев, чем отличается взрослый от ребенка. Но одно из свойств взрослого человека – умение самоограничивать. Вот ребенок самоограничивать себя не может. Вот когда ребенок совсем маленький, он ограничен только обстоятельствами. Там его спеленали или положили. Он был бы рад пойти куда-то, да не может. Да? Ему там всякие там ставят защиту и так далее. Или он бы хотел вот это поесть, да не может. Если ребенок, например, там 9-летний, допустим, ребенок, и вот дай ему полную свободу, скажи, вот тебе там 1000 рублей, иди в магазин, поешь нормально. Вот в его плане поесть нормально, что это будет? Это чипсы, кока-кола. Ну, кока-кола, да. Вот. Это. И, значит, все остальное. А взрослый человек, ему даже хочется чипсы, кока-кола, и он даже это себе позволяет, допустим, но он умеет себя ограничивать. То есть он умеет принимать решение, что вот это я сам есть не буду. То есть он может, он имеет свойство. И, к сожалению, вот бывают такие случаи, когда человек вырастает, становится взрослым, а у него не происходит это самоограничение. Он не умеет себя самоограничивать, не способен это делать. Я много раз рассказывал этот пример, расскажу еще раз. Может быть, слышали. Я когда был совсем молодым, мне было 23 года, что ли, я работал на одной фирме, достаточно известная в Тольятти фирма, крупная очень. И так получилось, что меня поставили начальником отдела. То есть я был начальником отдела, и у меня было в подчинении там, человек 6 или 7. Все парни, все такие вот, ну, мои с нашего института там, или мои друзья. Вот мы занимались отделом. У нас был свой кабинет большой очень, там компьютеры стояли. Вот, и мы, значит, там работали. А я был начальником. И однажды генеральный директор нашей фирмы, Константин Евгеньевич, вызывает меня и говорит: Денис, вот есть одна девушка, показывает мне эту девушку. Вот эта девушка, значит, она хочет поработать практиканткой в твоем отделе. Она закончила университет. Вот, и она хочет поработать в своем отделе. А у нас директор тоже молодой, там Константин Евгеньевич, хоть называли его по имени отчеству, но он был так, ему до 30 лет было. Вот эта девушка хочет поработать. Я говорю: ну, Константин Евгеньевич, это ваша фирма, пожалуйста, хочет работать. Ну, возьмешь, возьму. А зовут Аня ее. Я говорю: Аня, значит, завтра в 9 утра ты должна прийти на работу. Не опаздывай. Хорошо. Я прихожу в 9 утра на работу, она уже там, на работе, и занимается, знаете чем? Моет полы. Моет полы, подоконники, нашла окно. Вот оно, оказывается, было. Вот, все вымыло, все привела в порядок. Ну, там одни парни работают, там такая, вы понимаете, какая там ситуация была. Вот, все сделала и говорит такая, значит, это, подходит ко мне, говорит: будете кофе? Ну, да мне это вообще, мне кофе предлагают. Я говорю: давай. Значит, она пошла, кофе сварила, принесла мне. Говорит: что делать? Я говорю: ну, вот надо документы тебе разгребсти, надо вот этим позвонить этим людям. Ну, и она включилась в работу. Работает, знаете, вот прям реально. Самый человек на работу не боится. И тут время обеда, в 2 часа обед. И у нас там недалеко столовая была, и мы с ребятами туда ходили. Мы пошли на обед, и она с нами пошла. Но она с фирмы выходит, и тут стоит такой, знаете, шикарный, новый, большой, белый Lexus такой огромный. И она открывает дверь, этот Lexus садится, и водителю говорит: отвези меня туда-то. И он ее повез. И оказывается, это ее Lexus и ее личный водитель. Ну, у нас тут какой-то, знаете, дисбаланс в голове происходит. Что такое? Ровно через час она приезжает, и я опять говорю: что делать? Ну, я-то уже это как-то другим взглядом говорю, ну, думаю, ладно. Ну, опять, и вот она работает, она на следующий день пришла опять в 9 часов, опять работает, приносит кофе. Вот она практикантка, вот делает все, что ей говорят, самую черную работу, звонит клиентам, какие-то бухгалтерские вещи подводит, все делает. Прошло несколько дней, она оказалась очень хорошая в общении, такая простая. Мы с ней стали общаться, я говорю: Аня, расскажи, в чем секрет. Вот что происходит на свете. Выясняется, что это жена генерального директора. То есть она жена вот этого самого Константина Евгеньевича. Плюс она дочка, в общем, в нашем городе есть очень известный человек, он там депутат, он владелец огромного завода, мы его все называли владельцем заводов газет пароходов. Вот, то есть она его дочь. У них недвижимость по всему миру. У них яхты там, у них в Венеции дом там, еще где-то. Короче, у них вот просто они миллиардеры. Не миллионеры, миллиардеры. Она проработала у меня вот в отделе 4 года. Каждый день на работу. Работает все. И я ей спросил: Аня, скажи, зачем тебе это надо? Вот когда мы ездили в командировки, бывает, что отделом, ну там несколько человек ездили в командировки. Мы заходили в ресторан, она оплачивала за всех, она даже на счет не смотрела. Вот просто оплачивает, она даже не смотрит на счет. Ей все равно, сколько это стоит. Я говорю: зачем тебе это нужно? Зачем тебе это нужно было работать? И знаете, что она ответила, какую фразу? Она говорит: ну как-то же надо оставаться человеком. Ну как-то же надо остаться человеком. И она говорит: среди моих знакомых очень много людей, ну таких же, ну, соответственно, она богатая и люди богатые. И она говорит: они перестали быть людьми. Они превратились в непонятно что, короче. Превратились. Каких-то вот этих, знаете, пустых каких-то вот этих... Она говорит, с ними общаться даже невозможно. А она говорит: я не хочу потерять человечность, я хочу быть человеком. И она работает. Друзья, это редкое явление. Это явление, когда человек умеет себя ограничивать. Да, у них возможности колоссальные. Да, она может позволить себе все, что угодно, жить как хочет. Но она сама себя ограничивает. Это свидетельство взрослого человека. Это свидетельство такого здравого человека. Друзья, то же самое и в вопросах вот нашего с вами духовного роста. То же самое. Вот сейчас мы с вами имеем, ну вот в этом лагере не, этого не имеем, а вообще вот если там за 10 километров туда выехать, мы это имеем. У нас у всех телефоны в кармане. У нас колоссальное количество информации. Мы можем смотреть видео, читать, смотреть все, что угодно, и никто нас не ограничит. Бесплатно. Мы можем куда хотим ходить, мы можем что угодно где быть. У нас огромные-огромные возможности, информационные в том числе. И, друзья, Христос говорит ученикам: это не ваше дело знать. Там, помните, в книге Откровений написано, что есть в одной церкви написано, что есть люди, и те, которые не знают так называемых глубин сатанинских. То есть вот люди верующие, и в одной церкви есть люди, которые знают глубины сатанинские, а есть люди, которые не знают глубины сатанинские. Он говорит: вот те, которые не знают глубины сатанинские, они будут со мной ходить в белых одеждах. То есть, друзья, кто ограничивает? Вот сейчас многие братья старшие, они, ну, сейчас уже меньше, конечно, а вот раньше вообще пытались запретить телефоны, запретить интернет, запретить YouTube, там, Instagram запретить. И эти все братья, они, конечно, это все делают из благих целей, желая, чтобы как-то сохранить молодежь. Но это все бесполезно. Сейчас это все настолько агрессивно входит в наш мир. Друзья, но человек должен сам себя научиться ограничивать. И вот здесь то же самое. Не ваше дело знать. Даже в духовных вопросах, даже в духовных вопросах о восстановлении царства израильского, и то есть вопросы, в которых наше дело, а есть не наше дело. И то, друзья, вот как Николай Степанович Антонюк рассказал такой интереснейший пример, у них в Совет Церкви поступило предложение от одного, значит, немецкого какого-то богослова, поступило предложение, чтобы... А вот этот богослов немецкий, он занимался много лет оккультными всякими силами, там изучал все эти дела, и у него была такая серия бесед, значит, в течение 7 дней по часу в день или по полтора часа в день рассказывать об оккультных силах, там, значит, о методах воздействия и так далее, и так далее. И вот он, говорит, предложил в Совете Церквей провести в течение 7 дней каждый день по полтора часа вот лекции. Ну и Николай Степанович рассказывает: мы в Совете Церквей рассуждаем. Стоит об этом слушать? Ну, как бы стоит. И, ну, интересно же, вот вам бы интересно было бы там послушать об этом или нет. Ну и все как бы это считают, что нормально. И вот тут Скорняков встает и говорит: больше часа о сатане слушать не буду. И все. Вопрос закрылся. Друзья, даже в духовных темах есть темы, которые, ну, не наше дело это знать. Библия о сатане мало говорит, и нам не надо о нем говорить. Библия об этих чипах, об этих антихристах и так далее говорит вообще там в одной главе в Откровении, и нам об этом столько же надо говорить. Зато Библия очень много говорит о добродетели, очень много говорит о смирении, очень много говорит об этом, об этом, об этом. А вот об этом надо рассуждать, а об этом не надо рассуждать. Ничего страшного нет, если мы ошибемся, когда будет церковь взята, до великой скорби, во время или после. Никаких проблем нет, если мы этого не будем знать. Но зато очень большие проблемы, если мы не будем знать, что такое настоящее смирение. Друзья, мы должны научиться в вопросах и духовного знания, и в вопросах мирского знания научиться говорить «нет». Вот эту информацию – это не мое дело. Я не хочу. Поэтому Христос как бы грубовато отвечает. Ну, как бы грубовато. На самом деле это не грубо, конечно, а на самом деле это просто очень конкретно. Это не ваше дело. И очень хорошо, друзья, если вот молодые люди, вот тут есть девушки, вырастут там до 25 лет там, или до 30 лет, и какие-то вопросы для вас будут совершенно неизвестны. Есть такое мнение, что сейчас подростки уже все знают там самого, ну и даже касается нравственных там целомудренных вещей, все знают, потому что сейчас открыта информация. Но я знаю людей, которые вырастают, и они многого не знают. Почему? Да не хранить себя от информации. Это не наше дело. Вот когда у меня будет другое время, будет мое дело. А сейчас это не мое дело. Поэтому, друзья, последняя моя мысль, которую я хотел сегодня, вот сейчас отметить, там, в следующие уроки уже не буду говорить, это в следующий раз. Друзья, что нам нужно научиться самим себе говорить «нет». Это не мое дело. Я в это дело вникать не собираюсь. Все. Ни в эти вопросы, ни в эти вопросы, ни в эти вопросы.